Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, который пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы верим, что Духом Твоим мы уже благословлены. Иисус, мы верим, что Ты, Духом Своим, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Мы любим Тебя. Мы нуждаемся в Твоем участии в нашей жизни, потому что верим, что невозможное человеку возможно Богу. Мы полагаемся на Твои способности, на Твои возможности, на Твое небесное служение. И мы знаем на основании слова, что один Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое господство. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас эффективно возрастать в познании Твоей славы, применяя ее в каждой сфере нашей жизни. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Мы просим Тебя, Духом премудрости Своей, помажь ум каждого присутствующего и помоги каждому присутствующему правильно понять и принять то, о чем Ты хочешь говорить сегодня. Иисус, мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание, за ум Христов. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты делаешь способными сверхъестественно принимать и понимать несравненно больше. Мы открываемся для Твоей мудрости, которая да нисходит, и да направляет наши мысли, слова и действия. Помоги нам правильно услышать, принять, понять и иметь откровение. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. И мы ожидаем, что Дух Господень нас не оставит нас прежним. Я прошу Тебя, Иисус, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь донести, оно в способностях и возможностях Святого Духа было доставлено и выполнило свою миссию. Спасибо Тебе за Твое помазание на этом месте, за каждого человека, которого Ты привел. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над нами, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, чтобы Царство Божие распространялось, утверждалось, и чтобы мы приносили много плода. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за Твой труд и за то, что Ты не оставляешь нас прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание и за то, что будешь направлять каждого слушающего прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, и мы с вами рассматриваем тему «Выход из долгов». Я не думаю, что эта тема является каким-то исключением в целом для каждого верующего, так как мы просто более так конкретно что-то обозначили. А я верю, что каждый верующий после рождения свыше должен выходить из всего, что представляет хоть какую-то форму рабства. Долги это, здоровье это, в семейных что-то. Но нужно из этого выходить. Другое дело, что народ Божий гибнет чаще всего от недостатка знаний, как решать тот или иной вопрос. Поэтому мы обозначили выход из долгов лишь по причине того, чтобы иметь какое-то более детальное представление и более детально куда-то направить фокус своего внимания. Хорошо. У нас уже было 3 встречи. В первой встрече мы вообще не говорили о долгах. В первой встрече мы рассматривали удивительный Божий принцип, который я рассматриваю как принцип, потому что его демонстрировал Иисус, и яркая демонстрация этого была и представлена в книге пророка Исаии, 54 глава, где говорится о том, куда смотрит Иисус или смотрел Иисус, когда шел на крест. То есть всем кажется, что когда Иисус был на кресте, он смотрел на, или, скажем так, он держал в фокусе своего внимания крест. На самом деле, Писание говорит о том, что Он смотрел на потомство долговечное. Иисус никогда не смотрел на крест. Крест не является точкой Его внимания. Крест – это промежуточный этап. Но Иисус видел себя одесную Отца, так как об этом написано, и Иисус видел нас рядышком с Отцом. То есть, буквально Иисус смотрел туда, где Он видел уже себя и видел нас в том числе. Это очень важный принцип, потому что когда вы испытываете на себе давление долгов и смотрите на долги, вы никогда из них не выйдете. Для того, чтобы откуда-то выйти, нужно смотреть в первую очередь, куда вы собираетесь выйти. Если вы не знаете, куда выходить, вы не выйдете. потому что вы уже изначально не знаете, куда двигаться. Иисус продемонстрировал этот же принцип в истории, когда он сказал ученикам: переправимся на ту сторону. Даже при том, что он и все окружающие его видели, что на море поднимается буря, то есть не время куда-то плыть. Ну и все вам скажут, сейчас вообще не время чем-то заниматься. Иисус сказал: переправимся на ту сторону. То есть он обозначил конечную цель. Вера есть осуществление чего? Ожидаемого. И сам, уже обозначив конечный пункт, лег на корме. То есть это опять-таки это один из тех принципов, которые конкретно применяли и ученики. Мы знаем, что Стефан, когда его побивали камнями, куда он смотрел? Он не смотрел на побивающих камнями, он не упрашивал ничего. Он смотрел туда, куда он собрался уходить. И как вы думаете, что он увидел? Он увидел то, куда он собирается уходить. Очень важно, испытывая на себе какое-то давление, видеть уже себя выходящим из него. Если вы это не практикуете, ваша душа, она будет вам такое творить. Потому что всегда представьте своей душе конкретный пункт назначения. Писание говорит: конец дела лучше любого начинания. Все равно обозначайте. Идете к стоматологу, уже обозначайте, что вы выходите. Ой, вас это будет так радовать, особенно когда вы сядете в кресло. То есть всегда обозначайте конечный пункт. И Писание говорит, что каждое обетование от означало обозначает, что будет в конце. Поэтому каждое обетование, оно фактически дано вам для того, чтобы ваш ум поставить на якорь. Если вы не поставите ум на якорь, вас утянет в шторм. И мы тоже об этом немножко отмечали. Это во второй встрече. Мы говорили о том, как важно поставить свою душу на якорь, когда вы выходите из долгов. Если вы не поставите свою душу на якорь, поверьте, ваш ум, имея какой-то опыт, плохой, хороший, имея какое-то логическое мышление, он просто унесет вас в сторону. Унесет вас туда, откуда вы пытаетесь так выйти. Третья встреча мы посвятили немножко вопросам, связанным со стратегией сатаны. То есть мы ее очень коротко обозначили те моменты, которые он использует в отношении людей, в отношении верующих, в целом, чтобы не наступать на его грабли и не поддаваться на его провокации. Сегодня, продолжая тему, мы уже переходим к более практической части. И вот здесь, конечно, я уже затрону и сторону финансов. Учитывая, что долги, они так или иначе связаны с финансами, нам придется затронуть финансовую тему. Мы немножко затронули какие-то общие моменты, как работать с Господом, как взаимодействовать посредством Словом, как держаться Бога и какие-то моменты. А сейчас мы переходим уже к практической части, и нам уже нужно называть долги своими именами. Учитывая, что долг относится к финансовой сфере, есть то, с чего мы должны начинать в финансовой сфере. Если вы начинаете с кем-либо иметь общение из людей, у которых есть долги, и вы пройдете мимо этого, вы фактически его просто бросаете под танк. Возможно, сложно об этом говорить. Я знаю то, о чем я сейчас буду говорить. Но если вы не начинаете с этого разговор, то гарантом того, что якобы у него что-то будет хорошо, выступаете тогда вы. Чтобы вы просто понимали, насколько это серьезно. Учитывая, что долги – это финансовая сфера, то вы не можете пройти мимо того, кто гарантирует его выплату. А это только Бог. А если это связано с Богом, то почтение Бога – это начало выхода из долгов. Вы не можете выйти или гарантировать человеку, что он выйдет из долгов, если он не почитает Бога. Если он не почитает Бога, он будет почитать вас. И вы создаете культ личности, идолослужения. В первую очередь он должен понимать, что все начинается с почтения Бога. Это номер один. Если вы честны будете с человеком, то вы начнете с этого. Если вы нечестны или невежда, то вы можете начать со всего, что угодно. Почтение Господа. Вы уже понимаете, на какую тему я собираюсь говорить, потому что почтение Господа – это десятина. Я знаю, что чаще всего с бизнесменами на эту тему не говорят, пытаясь выстроить какие-то там отношения. Но если вы хотите человеку помочь, именно с этого нужно и начинать. В сфере финансов, если вы собираетесь задействовать Бога, вы должны в первую очередь начать с его почтения. Да, мы используем стих из книги Малахии. Но то, что сказано в книге Малахии и в этом стихе, это лишь напоминание того, что в целом Бог привел в действие в Аврааме. Поэтому это не относится к закону. Я сейчас не буду поднимать тему десятины, изучения закона. Мы уже делали, посвятили этому 3 встречи. Если кого-то интересует, есть книжечка, называется «Почтение Господа» или «Десятина». Пожалуйста, приобретайте, рассмотрите, и там детально все представлено. А я прочитаю из Малахии, 3 глава, с 8 по 9 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Хороший вопрос. В целом, я сразу всегда его обозначаю бизнесменом. Это уже, смотрите, вопрос. Сам Бог задает, а я просто устами его и привожу. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А Бог говорит, а вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. То есть изначально я сразу хочу обозначить, что десятина это не есть выражение любви к Богу. Десятина не относится к форме «Бог на тебе, пусть у тебя будет». Десятина, если бы это было выражение любви или просто что-то такое, ну, да, вы просто даете Богу, вас бы вор никто не назвал. Но если вы в отношении вас используется слово «вор», то значит вы берете чужое. Значит, десятина – это что-то чужое, принадлежащее или находящееся у человека. Бог никогда не назовет вором того, кто у него ничего не ворует. Но если человек ворует, то значит, у него было что-то Божье. И если Бог говорит о десятине, что вы воруете десятины, значит, десятина принадлежит ему, не человеку, а ему. Так что же такое десятина? Я сейчас не буду впадаться все в подробности, но я могу вам сразу обозначить, что в свете того, как поступил Авраам по отношению к Богу, и в свете того, что знал Авраам как человек, который вырос в партнерских отношениях, вначале со своим отцом, и эти партнерские отношения, это в целом было свойственно тем народам партнерства. Десятина, если это из почтения партнера по завету. Для определенных народов, когда вы вступаете с кем-то в завет, это автоматически говорит о том, что вы должны с ним что-то разделять. Это вы можете вступить там в завет, создать семью, и при этом у каждого свое. У них нет, у них так невозможно. Как только вступают в завет, это значит, что ты должен свой достаток, свой прибыток делить с кем-то. Это нормально, это правильно. Другое дело, в нашем мышлении это как-то было вычищено, но учитывая, что мы состоим в завете с Богом, и Он партнер, я знаю, что не всем это слово приятно, но тем не менее, есть момент его почтения. И самое важное, что вы должны знать в отношении десятины, что десятина четко обозначенная цифра. Это не условная цифра, это четко обозначенная 10%. То есть здесь даже придумывать ничего не надо. Вы можете говорить, а я буду Господу давать 20-30. Пожалуйста, без вопросов. Он говорит о 10, а все остальное это ваше желание. Итак, десятина является почтением партнера по завету. И это первое, что важно проверять, когда есть финансовые проблемы. Всегда начинайте с пункта номер один. Вы собираетесь кого-то консультировать по финансам? Пункт номер один. Почтение. Вы собираетесь говорить с кем-то о финансовом росте, преуспевании или еще? Пункт номер один. Десятина. Если пункт номер один не проходит, нет смысла пункт номер два, три, четыре, пять. Нет просто необходимости даже вообще разговаривать на эту тему. Брат Олег, а если бы я все-таки хочу ему помочь, то расскажи ему про Иисуса, хотя бы об этом, пусть в этом. Но он уже принял Иисуса Господом. Ну тогда налей чай, дай печенье, и пусть человек отдыхает. Пока если у него нет откровения о почтении своего Господа, самое большее, что ты можешь предложить ему, это хорошо покушать, потому что это уже вопрос деноминации. Если человек радикально настроен, не исследовательский. Понимаете, есть исследовательский подход. Человек говорит, хорошо, давай, тогда это посмотрим в Писании. У вас тогда есть уже предметный контакт, исследовательский подход. А если человек говорит, а я нет, вот я, да это не ты, это тебе кто-то сказал. Если бы ты, то ты бы исследовательски подошел. А когда человек радикально говорит, я не согласен, все, это говорит о том, что по вертикали ему просто где-то вбили гвоздик. Меня тоже в свое время по вертикали пытались бить гвоздик. Но я принял решение для себя. Я все-таки проведу исследование. И я провел это исследование. И все. Это никакой проблемы не представляет провести исследование. И своим исследованием я поделился, оно тоже есть в книжке, вы можете его прочитать. Если вы считаете, что это исследование недостаточно, то я с удовольствием выслушаю любую точку зрения. Но только в формате исследования, а не в формате деноминации. Мы считаем. Ну, вы считайте. Хорошо, поэтому первое, что я хочу сейчас обозначить при выходе из долгов, это почтение партнера по завету. Почему я вам забиваю фразу «почтение партнера по завету»? Потому что слово «десятина» конфликтное, а слово «почтение» оно менее конфликтное. И когда вы с кем-то будете говорить и скажете «очень важно почитать Господа», они скажут «конечно». Смотрите, вы уже друзья. Другое дело, вы еще не обозначили как, но вы уже приобрели. Если вы сказали «важно приносить десятину», все, даже разговаривать с тобой не буду. Все, вы уже поссорились. Вы еще не начали, а вы уже закончили. Я вам говорю, чтобы мы все-таки стремились к миру. В Писании написано, чтобы мы стремились к миру. Да, это духовная дипломатия. Ей тоже надо верующим учиться. Потому что верующие, они иногда настолько дети и умом, что не понимают, что мы должны стремиться к тому, что у нас общее. И не надо сразу начинать разговор. А вы на иных языках молитесь? Зачем? Зачем вы начинаете с этого разговор? Тем более, что вы уже знали изначально, что он этого не делает. Ну, понимаете, вот это отсутствие должной мудрости. В Писании написано, немощных вере принимайте без споров о мнении. Ну, не ест он мясо, ну, поешь с ним капусты. Ну что, плохо что ли? А мясо расскажи, куда приносить. И вопрос решен. И всем хорошо. Нет, надо искать, вот давайте, давайте. Будьте мудрыми в этом вопросе. Если человек считает, что десятину приносить не надо, не надо решать с ним это конфликтно. Сядьте, пообщайтесь, найдите точки соприкосновения в Иисусе, пообщайтесь, дайте возможность Духу Святому послужить. Вы же не альфа и омега. В данном случае я делюсь с вами этим материалом, но вы вправе выбора. Хотите выходить из долгов по-другому? Пожалуйста, выходите. Без вопросов. Я на сегодняшний день для себя и своего опыта вижу, что десятина – это первый вопрос финансовой части. Все. Хорошо, давайте рассмотрим это в Аврааме. Именно в Аврааме мы видим первое проявление почтения Господа десятой частью. Вы знаете, что эти события произошли после того, как и Авраам вернулся с победой. В этом и есть как бы особенность этих событий. Потому что вернувшись с победой, он не вернулся с пустыми руками. То есть Авраам возвращался достаточно богатым и достаточно обеспеченным после этого сражения. То есть у Авраама были богатства. И когда Авраама встречал Мелхиседек, а он встречал его с хлебом, встречал с вином, у Авраама не было мысли, о, сейчас покушаем, полянку накроем и все. То есть Авраам понимал, что если человек стоит с хлебом и с вином, и еще он назвался священником Бога Всевышнего, то это момент заветных отношений. А для него слово «завет» и «почтение» они в одном фокусе. Если мы говорим, что мы в завете, значит почтение должно присутствовать. И когда Мелхиседек, поймите, здесь есть момент, что не Мелхиседек предложил ему говорить, а ну отстегуй. Авраам сразу сделал этот шаг. Авраам почтил Господа. Потому мы, потомки Авраама и по обетованию наследники, как потомки Авраама, должны смотреть на нашего праотца. И Писание говорит, посмотрите на Авраама. В других делах все хотят посмотреть на деноминационного Авраама и находят себе такового. Давайте посмотрим на Авраама как праотца веры. И вот он принес почтение Господу, основываясь не на законе, а основываясь на почтении партнера по завету. В этом и есть одна из важных особенностей. Когда он возвращался после поражения таких-то царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину такую-то, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, то есть фактически с двух сторон шли две личности. Царь Салимский вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, это Мелхиседек, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему, как священнику. Заметьте, кому дал? Ему, как священнику. Тоже хороший показатель. А почему я должен ему давать? Авраам дал ему десятую часть из всего. Он его об этом не просил. Авраам действовал на основании удостоверения почтения партнера по завету. Но я бы хотел обратить ваше внимание сейчас даже не на это. Обратить внимание на то, что сказал Бог. Мы прочитаем это в 15 главе. Я сейчас дочитаю, а потом 15 перейдем в главе. И сказал царю Содомскому Авраам, царь Содомский Авраам, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому на основании того, что он уже благословен Мелхиседеком. Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, что я обогатил Авраама. Очень хорошая позиция. На чем она была основана? На почтении. Он почтил своего Господа, а потом сказал, теперь я поднимаю руку к Господу Богу моему, что ничего из твоего не возьму. Слушайте внимательно. После сих происшествий, после того, как Бог, после того, как Авраам почтил Бога, помните слова, и так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами, после того, как Авраам почтил Бога, было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам почтил Бога, Бог почтил Авраама. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Авраам почтил Бога. А что это за звуки? Бог почтил Авраама. Итак, давайте еще раз посмотрим десятину. Десятина – это есть выражение почтения партнера по завету. Если вы решили выходить из долгов и понимаете, что сами по себе долги – это сверхъестественное образование, ну, знаете, как инородное образование, то, естественно, и выходить нужно из них сверхъестественным способом. Без Бога вы можете выйти из долгов. Я не сказал, что вы не можете. Но при этом вам придется взять новые долги. В общем-то, такие схемы в основном и предлагаются. Называется переуступка долга, переодалживание и другие механизмы, которые связаны, что вы берете что-то другое, закладываете, что-то другое перекладываете, потому что вы не выйти из этого. Не, конечно, если у вас долг 10 гривен, вам не придется из долга в долг. Вы одолжили так у жены, а сейчас одолжили у бабушки. И, в принципе, как бы, а бабушка, ну, она все равно завтра уходит. И, в общем-то, вопрос снял. Есть такие стратегии у некоторых верующих, что надо брать долг, все равно они все пойдут в ад, и, в общем-то, Бог нам спишет. В море они все утонут. Все, кому мы должны, они в море потонут. Хорошо, я сейчас не буду это обозначать, но это тоже удивительная стратегия, придуманная верующими. Я не сказал христианами. Авраам почтил Бога, Бог выразил свое почтение Аврааму. То есть десятина – это что-то Божье у человека. В книге Левит, 27 глава, 30 стих написано, «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, приносит Господу. Это святыня Господня, или то, что принадлежит Богу». То есть приношение десятины – это действие почтения партнера по завету, которое всегда было обозначено в цифрах. Притча 3 глава 9-10 стих написано так. «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка». Вообще слово «избыток» удивительно, потому что если вы возьмете человека, у которого зарплата никогда не была больше 2000, для него избыток – это 2150. Причем только ему. Когда Бог говорит об избытке, Он говорит о том, когда вы можете быть в благословении. Не для себя, поймите, а в благословении для масс. У Бога всегда одна цель, чтобы все спаслись. И Бог другую цель пока на сегодняшний день не рассматривает. У Него одна цель, чтобы все спаслись. И для того, чтобы все спаслись, те, кто решили действительно участвовать в этом промысле Божьем, они должны иметь избыток. И Бог хочет, чтобы вот фокус избытка был. Здесь не говорится об избытке на 100 гривен больше. «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницей твоей до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Мы видим, что в отношении Авраама Бог сказал, награда твоя весьма велика. Итак, первое, что мы обозначили для себя, что десятина – это почтение партнера по завету. Какова же цель десятины? Это то, что я хотел, чтобы вы особенно усвоили для себя. Какова же цель десятины? Я понимаю, что в мирском представлении цель десятины – это форма побора, легализованного в христианстве. Давайте посмотрим, какова цель десятины, библейская цель десятины. Посмотрим в первую очередь в книге чисел, что написано. 18 глава, с 20 по 24 стих. «И сказал Господь Аарону». Аарон в данном случае – это священник. «В земле их, в земле народа Израиля, который он дает, не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израиля». То есть Бог сразу обозначил. Тебе среди всех уделов даваться ничего не будет. Я твой удел. То есть Бог сразу обозначил. Я твой обеспечитель. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израиля. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии и собрания. Так как десятину сынов Израиля, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам или священникам в удел. Потому что я сказала, между сынами Израилями они не получат удела. Возникает вопрос, почему люди должны приносить десятину священникам? Давайте узнаем это из книги Иезекииль, 44 глава. Там как раз очень ясно это обозначено. 28 по 30 стих. «А что до удела их?» То есть тема как бы останется постоянно одна. «А что до удела их?» Это в отношении священников. «То я их удел, и владение не давайте им в Израиле». Удивительно. Знаете, я никогда не обращал на это внимания. А потом я обратил внимание, думаю, подождите, а что у меня есть из владений? Оказывается, не ведая того, как это произошло в духовном мире, у меня все переписано на жену. А у меня кроме машины ничего и нету, оказывается. Представляете, как получилось? Опять это непроизвольно. Вот как-то оно так раз, что я все записывал на нее, а у меня, оказывается, ничего нет. И вдруг это полностью соответствует Писанию. И владение им не давайте. Не, я это делал непроизвольно, поймите, у меня даже мыслей таких не было, что я по Писанию поступаю. Вот оно как-то по духу и шло, что мне оно не надо. То не надо, гараж, не надо мне на нее, то на нее, то на нее, и все на нее. Брат Олег, а может вы еще боятся развестись? Глупости. А что до удела их, то я их удел. И владения не давайте им в Израиле, я их владение. Они, то есть священники, будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех, от жертвы за преступление. И все заклятое, а мы читали, что заклятое называется у Израиля, им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших, и всякого рода приношения, и чего бы ни состояли приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вам отдавайте священнику. Давайте все-таки обозначим цель. Почему я должен это делать? Допустим, чтобы над домом твоим почивало благословение. Ну, это настолько просто, ясно и понятно. Как можно выразить почтение свое Богу, которого не видишь? Выражая свое почтение его представителю. Просто, ясно и понятно. Как вы можете говорить, что я тебя люблю, а того, кого видите, ненавидите? Вот Бог установил такой порядок, что в каждом уделе, каждого колена, Бог закрепил священника. И почтение Бога они выражали через почтение священника. Вот такой Бог порядок. И когда священник был почитаем, ему приносили принадлежащее Богу. Это, в свою очередь, становилось каналом, через который приходило благословение на всех в этом колене. Вот такой Бог порядок установил. Этот порядок на сегодняшний день не отменен. Подождите, брат Олег, это по закону. Нет, это было приведено через Авраама в действие. Через Авраама. Поэтому первый, кто принес десятину, это не были священники. Это был Авраам, потом его потомки. А потом уже Бог утвердил это и в законе, так как они перестали делать это по завету. А в законе он взял это, развернул, сделал это более понятным, ясным, чтобы каждый мог это понимать. Итак, через десятину вы заботитесь о Божьем, потому что у Бога есть его промысел на земле, а Бог заботится о вашем. А теперь я прочитаю в книге Малахии, опять-таки, 10-3 глава, 10-12 стих, где есть следствие десятин. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем было пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф». Слушайте внимательно, потому что не на это Бог делает ударение. Бог не хочет вас пугать, там, угрожать. Он говорит: ребята, почитайте дальше. «Не открою ли я для вас отверстие небесное?» Брат Олег, на сегодняшний день бизнес делать не... Ну, на сегодняшний день климатические условия не соответствуют. Подождите, кто открывает для вас окна небесные? Когда мне бизнесмены начинают говорить: вы знаете, мы сейчас такая ситуация, у всех нет. Я говорю: стоп, вы не все, вы не от мира сего. И если вы почитаете Господа, то ваши окна небесные открыты не потому что курс, а потому что окна небесные открытые. Поэтому, если вы такое говорили, я вам рекомендую покаяться и разрушить последствия вашего исповедания. «Не открою ли я для вас отверстий небесных? И не залью ли на вас благословение до избытка?» Подождите, кто это обещает? Нацбанк? Перестаньте брать за основу, что только после того, как. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза бизнеса вашего на поле своем не лишится плодов своих», говорит Господь. Хорошее основание. Другое дело, что если начинать только с первых стихов, проклятием вы прокляты, то вы ничего не объяснили людям. Здесь раскрывается преимущество жизни. «И блаженными или желанными, вожделенными называть вас будут все народы, потому что вы будете землей желаемой или вожделенной», говорит Господь Саваоф. То есть Бог говорит: если вы будете почитать меня, я сделаю так, что вы всегда будете почитаемы. Ну скажите, это ж хорошо? Конечно, хорошо. Благоволение Божье на вас. И не важно, какой курс. Но для этого вам нужно почитать Господа. Почитать вашего Господа. Я сейчас не говорю про моего, я говорю про вашего Господа. Я почитаю своего Господа. Поэтому почтение – это номер один. Это то, что я вам рекомендую в любом разговоре о финансах начинать всегда мониторинг с этого. Номер один. Если вы хотите консультировать, если вы хотите помочь – номер один. И в вашей жизни, если что-то начинает идти не туда, куда надо – сразу проверьте себя. А что у меня с десятиной? Себя проверьте. Хорошо. Итак, если вы с десятиной разобрались, то я хочу прочитать еще раз Малахии, то есть притчи, 3 глава, 9-10 стих. «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Здесь говорится, что от начатков прибытков и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Опять-таки, чтобы что-то переполнялось, оно должно откуда-то приходить. То есть у вас должно быть что-то посажено. Давайте обозначим так. Зачем держать окна небесные открыты, если вы ничего не сажаете? Ну, логично, да? Зачем вам дождь, если в вашей почве ничего не посажено? Поэтому открыть окна небесные, это еще не значит, что сейчас все повалит на вас. Нет, окна небесные – это окна благоволения. Когда они открыты, вам доступно иметь стократный урожай с каждого посеянного семени благословения. Подождите, значит, семя надо посеять. Поэтому, если вы решили человеку помочь выходить из долгов, первое, вы говорите о десятине, второе, вы говорите о сеянии. Если вы не говорите о сеянии, а просто говорите, ты почитай Господа, а Бог восполнит твои нужды. Вы его обманули. Вы просто его обманули. И я знаю, что если вы так сделали, спустя какое-то время этот человек придет и скажет, вы знаете, я принес раз десятину, принес два десятину, но я не вижу, что в мои руки что-то приходит. Итак, второе, что важно в практических действиях в отношении выхода из долгов, это сеяние. И причем я никогда не говорю о разовом сеянии. Возможно, вы еще не имеете откровения о сеянии. Я имею откровение, но только о ежедневном сеянии. Скажите, сколько раз на неделю вы кушаете? Это серьезный вопрос. Заметьте, вы для того, чтобы ваше тело функционировало эффективно, вы кормите его даже не раз в день. И вы уже поняли, что эффективно только то, что постоянно. Причем и в плохом, и в хорошем. То есть то, что делается один раз, неэффективно. То, что делается каждый день, эффективно. Даже если это глупость, это эффективная глупость. Она обязательно принесет свой эффект. Если вы что-то делаете один раз, неэффективно. Сеянье определяет то, сколько вы хотите или когда вы хотите иметь урожай. Вы хотите урожай иметь каждый день? Ну а почему бы не сеять каждый день? Опять-таки, мы нас присадили на зарплату раз в месяц. Ну, аванс, ладно, еще аванса добавим. А, еще выпишем себе аванс. Я тоже вырос из системы, знаю, что такое выписывать аванс. Вот. Еще могут и не давать, вот видите как. А еще 13-ю зарплату вам давали? А нам давали. Видите, у нас благодать была. Так какая-то благодать. У нас давали зарплату 13-ю, потому что это было научно-исследовательский институт, госпредприятие, какого-то там категории, у нас всегда была 13-я зарплата. Но это не было, знаете, достатком обеспечения. Мы же говорим о том, что имея отношение с Богом всемогущим, что посеет человек, то и пожнет. Во многом именно мы, имея доступ к его благоволению, определяем, насколько это благоволение будет проявляться в нашей жизни. Все. Вы будете практиковать, будете иметь, не будете практиковать, не будете иметь. Ваш выбор. Когда я сейчас буду говорить о сеянии, я очень оперативно это буду говорить. Я не буду акцентировать внимание на разовое сеяние, потому что я вообще не рассматриваю разовое сеяние как эффективное сеяние. Я рассматриваю эффективным сеянием только ежедневное, целенаправленное сеяние. Я сейчас не говорю о пожертвовании. Пожалуйста, не путайте с пожертвованием. Это к пожертвованию никакого отношения не имеет. Пожертвование мы приносим Богу на основании слова от Бога, а сеяние мы делаем на основании записанного слова. В отношении сеяния мне не нужно слово от Господа, потому что оно уже записано. Здесь написано, давайте и дастся вам. Все, понял, понял, все даю. Зачем мне еще переспрашивать у Бога? Так мне давать? Он уже написал. Так мне точно давать? Нет, так я уже написал. А пожертвование это когда Бог определяет сумму и когда Бог определяет куда. Это пожертвование. А сеяние это когда вы решаете куда и вы решаете сколько. Опять-таки все это есть в книжке, которая называется «Пожертвование». Все из подробного материала. Поэтому я просто обозначу саму мудрость, связанную с сеянием. Потому что при выходе из долгов без сеяния это медленная утопия. Обязательно должно быть сеяние. Просмотрите внимательно из Писания. Я сейчас все эти примеры приводить не буду. Что когда приходил пророк, он спросил, что у вас есть? Иисус спросил у учеников, прежде чем накормить, что у вас есть? И самое интересное, что то, что они ему дали, то и умножилось. То есть, когда ученики дали Иисусу хлеб и рыбу, у него не получился рыбный пирог. Умножились хлеба и умножили что? Рыбы. Что посеет человек, то и пожнет. Я хочу вас обрадовать. Дух Господень, тот же Дух Господень, который умножал хлеба и рыбы, находится в вас. И теперь этот же дух готов умножить то, что вы будете сеять. Он не поменялся, тот же дух Господень. Другое дело, что Иисус практиковал, а дети Божьи просто накапливают знания. Знания надмевают, а любовь назидает. Практикуйте. Опыт ценней просто знаний. Меня интересуют только те знания, которые подтверждаются и подкрепляются опытом. А теологические знания меня уже меньше всего интересуют. Если опыта, подтвержденного плодами, нет, то это простая сухая теология и не больше. Хорошо, давайте обратимся к практическим знаниям. Я буду говорить о ежедневном целенаправленном сеянии. Почему целенаправленно? Потому что когда вы ежедневно целенаправленно сеете, ваш фокус внимания всегда в жатве. Потому что вы уже обозначили целенаправленно. Ежедневно целенаправленно. К жатве. Ваша жатва на сегодняшний день определяется именно какой целью. Вам нужно рассчитаться с долгами. Если есть долг, вам нужна жатва с целью выплаты этого долга. В целом, значит, когда вы будете сеять с ожиданием, что приходят деньги для полной выплаты долга. То есть у вас уже как бы есть цель, то, к чему вы простираетесь. Конечно, это говорит о том, что когда вы выплатите, не обязательно останавливаться. Но вы можете остановиться, потому что вы взяли кувшинов, набрали меньше, чем надо было. И мать говорит: сынок, подавай еще кувшин, потому что масло еще льется. А он говорит: уже нету, жалко. Мало мы взяли кувшина. Вот иногда верующий раз рассчитался с долгами и расслабился. Подожди, а дальше тебе что, не надо? Почему бы не останавливаться в этом процессе? Печально, но многие останавливаются. Потом говорят: а как, брат Олег, у вас получается это? Не останавливайтесь. Я как принял решение для себя, сколько лет, наверное, 10 назад, сеять каждый день. Каждый день. И я цифру даже не буду говорить, сколько, чтобы людей просто не терять в этом зале. А моя жена так до сих пор и не знает. Я храню ее мир. Мудрость у жены устраивается дом. Все. Хорошо. Это тоже мудрость своего рода, понимаете? Потому что, ну, как бы Бог поработал со мной за это время, приготовил мое сердце, и меня цифры никогда не приводят в состояние высшего. А если у человека еще не приготовлено ни сердце, ни душа, то ему скажешь цифры, все, и он уже как замер, все. Потому что он пока мне все эти сложит цифры. Поэтому берегите людей с маленьким мышлением. Хорошо, давайте рассмотрим саму стратегию ежедневного сеяния. Я буду говорить о стратегии ежедневного сеяния, причем целенаправленно. Многие из вас эту стратегию слышали, причем еще не раз. Но, возможно, вы не раз ее не применили. Поэтому я еще раз саму стратегию эту обозначу. Итак, действие первое. Будем пошагово рассматривать. Действие первое. Первое, что вы должны сделать, это принять решение перед Богом сеять каждый день. Скажите: ну что здесь такого сложного? Нет, послушайте внимательно, это важное решение. Во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 10 стих написано: «Дающий же семя сеющему». Кому Бог дает семя? Сеющим. То есть, если вы примете решение быть сеющим, у вас всегда будет семя. Ну, сложно? Нет. Примите решение каждый день сеять? Да. Будет каждый день давать вам семя. Бог, дающий же семя сеющему. Бог, дающий семя сеющему. Сеющему. То есть, вам нужно принять решение сеять каждый день. Это хорошее решение. Каждый день сеять. В начале вашего сеяния, возможно, это будут копейки. Но поймите, это семечко. Не вопрос эквивалента. Вопрос то, что это начало вашего выхода. Я начинал именно с копеечек. Но я понимал, что это не деньги, это семечко. Пока на сегодняшний день это одна семечка. Но одна семечка потом даст больше, потом еще больше, потом еще больше. Главное, что не останавливаться. И этот оборот набирается. И то решение, которое я принял когда-то еще, что я буду сеять каждый месяц такую-то сумму в течение месяца. То сейчас я сею несколько таких сумм в один день. Подождите, а годы прошли? А если бы я остановился? Вы понимаете, что в Боге важно не останавливаться. Потому Иисус сказал ученикам, что бы ни происходило, главное, в меня веруйте и в Бога веруйте. Не останавливайтесь. Как бы вы себя странно не вели, какие бы глупости не делали, главное, веруйте в меня и в Бога. Не останавливайтесь. Какие бы сейчас ни преследовали вас результаты, не останавливайтесь. Потому что гораздо легче исправлять того, кто хоть что-то делает, чем того, кто сидит и ворчит, и ничего не получается, все бросает, бьется, и трепете там кидается на полу и скандалит. Как ты его наставишь? Он никого не слушает, кроме своего скандала. Не останавливайтесь, продолжайте идти. Дух Святой знает, как наставить того, кто выполняет домашнее задание. Поэтому мы сейчас говорим о том, что нужно принять решение сеять каждый день. Это важное решение. Можете сделать хлебопреломление, чтобы вы сделали это решение, утвердили это решение, забили его в свою душу, укрепили, взяли место Писания. Бог, я знаю, что ты даешь каждый день семя тому, кто сеет. Все, я. А вера уже будет осуществлять вами ожидаемое. Действие номер два. Приготовьте конверт, куда вы каждый день будете складывать промоленное вами семя. Конверт лучше подписать. Поэтому я могу добавить, что прежде чем вы начнете сеять, спросите у Духа Святого, в какую почву лучше сеять каждый день. Я могу вам сразу обозначить эти категории. В первую очередь это служителя полного служения. Потом это могут быть служения. Потом это могут быть какие-то миссии. В целом, это те, которые на полном времени служения. Это я обозначаю основную первую категорию. По первой категории лучше и двигаться, потому что есть еще категория вдовы, есть категория сироты. Я беру всегда по первой категории только. Ну, другие категории я сейчас пока из комментариев подвергать не буду. Первая категория. Те, которые находятся в полном служении и на которых пребывает помазание. Это первая категория. Берете конверт, так, буду сеять в такого-то служителя, написали. Другой конверт, такая-то миссия, такая-то организация христианская. То есть три конверта. Берете три семечку и за каждую семечку молитесь отдельно. Сложно? О, брат Олег, это так долго. Это займет 3 минутки. Лентяйство это убирайте. Даже если займет 10 минут, поймите, это ваш прорыв. Поэтому берете конверты, каждый конверт подписываете, и после того, как помолились, опускаете это семечко в конверт. Как только вы опустили его в конверт, оно уже записано, оно уже зачислено, оно уже зафиксировано, что в этот день вы посеяли свое семя. Да, возможно, там какая-то сумма насобирается, и вы можете перечислить на расчетный счет этой организации или этому человеку принести. Все. То есть вы ему просто передали. Но вы отклеились от них уже в тот момент, когда вы положили в конверт. Поэтому приготовьте конверт, куда вы будете сеять каждый день. Потому что если вы каждый день будете по 10 копеек отправлять в миссию, то я думаю, за перевод вам будет дороже стоить, чем отправить эти 10 копеек. То есть вам будет стоить перевод 10 гривен и 10 копеек. Хорошо, действие номер 3. Сумма сеяния каждый день в целом изначально пока должна быть по возможности. То есть вот сколько пока вы можете, столько сеять. Я сейчас говорю про сеяние пожертвования. Это пожертвование, он определяет цифру. А в сеянии вы доброохотны будьте в этом вопросе. Все. Если у вас сердце свободно на 5 копеек, сейте 5 копеек. С радостью. О, Господи, для тебя хоть 5 копеек. Не переживайте, он видит ваши памперсы, не расстраивайтесь. Он знает, с кем он имеет дело. Он тоже вас любит. Так что не расстраивайтесь. Он понимает, что у каждого рожденного свыше есть период детства. Поэтому как бы вы себя смешно, странно не вели, он все равно вас любит. Но это ваше начало. Потому пусть будет и детство. Любите и свое христианское детство. Оно тоже важно. Не пытайтесь быть сразу большим. Итак, сумма каждого сеяния должна быть изначально по возможности. Пусть вас не смущает начальное семя. Это начальное семя. Это то, с чего вы начинаете. Придет время, да, оно будет больше. Придет время, да, оно будет значительнее. придет время. Сколько пройдет времени, ваша часть доверять тому, кто сказал. Все, вы действуете на основании второго послания к Коринфянам, где Бог даст обилие посеянным. Действие номер 4. Молитесь с верой на основании второго послания к Коринфянам, 9 глава, 7 по 10 стих. Там, где написано, что Бог, дающий же семя сеющему, подаст хлеб пищу и подаст обилие посеянному. Это основная фраза, которая в целом говорит о том, что Он дает вам и семя, и даст обилие посеянному. Вы можете брать семя, Господь, я благословляю это семя во имя Иисуса, и я высвобождаю с него стократный урожай, и прямо сейчас сею его туда-то, туда-то, на основании твоего слова, как ты сказал, что ты, дающий мне семя для сеяния, подашь хлеб, пищу и подашь обилие посеянным. Я высвобождаю с этого семени стократный урожай, да приходит он в мои руки прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя, сатана, я связываю и запрещаю тебе касаться моего урожая во имя Иисуса. Ангелы, приносите мой урожай во имя Иисуса. И конвертик. Раз. Брат Олег, как-то все складненько выглядит. Не, без вопросов. Ирония пусть у вас будет, а у меня результаты. Я тоже, поверьте, я уже пережил столько оскорблений по этому поводу, что вы уже меня никак не зацепите. Потому что меня не расстраивает жатва. А оскорблений сколько угодно. Все. Оно работает не потому, что это я говорю, а потому что Бог, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и подаст обилие чему? Посеянному. Точка. Он сказал, он сделал. Вы можете верить, можете не верить, но это не я сказал, потому я не собираюсь за него отвечать. Вам не нравится, с ним и поговорите, все. А я здесь ни при чем. Мне так легко в этом плане. Хорошо, действие 5. Очень серьезное действие. Ежедневный полив посеянного через благодарение за урожай. Просто благодарите. Везде, где у вас есть возможность, поблагодарите. В случае выхода из долгов, надо благодарить каждый день, что приходят деньги для оплаты счетов, для оплаты долгов. Каждый день. Где только возможность. Цели кушать. Господь, мы так благодарны Тебе, если там в кругу семьи. Мы так благодарны Тебе за то, что мы рассчитались со всеми долгами. И деньги приходят. Деньги приходят. И мы рассчитались со всеми долгами. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И где только сели, привяжите себя, чтобы благодарить, там поблагодарить, там поблагодарить. Благодарения не бывает много. Поливайте свои семена. Чем больше вы их поливаете, тем результативнее будет. Поэтому действие 5 очень важно, это полив посеянного вами через благодарение за урожай. В нашем случае за урожай, который покроет ваши нужды. Действие 6. Запретите сатане касаться вашего семени и урожая с него. Вот эту часть верующие часто упускают. Как ни странно, но это так и есть. Когда они сеют свое семя, вы заметили, что я это сделал. Я могу вам продемонстрировать в целом, как это должно выглядеть, чтобы вы понимали. Когда вы держите в руках семя, первое, что вы делаете, вы стоите перед Богом Отцом. Когда вы стоите перед Богом Отцом, вы представляете род человеческий. Иисус и так рядышком, не переживайте. Иисус посередине по-любому стоит. Вы представляете человечество, благодарное человечество. И вы скажете, Отец, я так благодарен Тебе за то, что Ты даешь мне семя для сеяния, хлеб, пищу и обилие посеять. То есть выражаете свое благодарение своему Отцу. Вы поговорили с Отцом, вы поблагодарили Отца, и вы знаете, что ваш Отец любит вас, и с Ним вопросов нету. Потому что знаете, что сказал сегодня Дух Божий на собрании в Обухове? Вот сестры были. Нету такого, как я, не помните там, где больше? А, ладно, у меня записано это. Я все равно все записываю. В общем, какие бы потребности у вас не были, они никогда не будут больше того, что Он хочет вам дать. Поэтому, поймите, галактик безмерное количество. Вы даже в уме не можете себе представить, что Он хочет вам дать. Поэтому мы стоим перед Богом, который хочет дать больше, чем мы можем даже себе представить. Вы Его не можете ограничить. Когда мы уже поговорили с Богом, поблагодарили Бога, высвободили слово веры, мы разворачиваемся, и теперь мы представляем Господа перед сатаной. И показываем сатане, где его место, и закрываем ему рот, и закрываем ему все, чтобы он не трогал. Сатана, мы запрещаем тебе касаться нашего семени и урожая во имя Иисуса. Все. Если вы эту часть и эту часть не делаете, а просто переходите, Господи, мне не жалко. Либо просто кидаете в корзинку, когда проходит она по рядам. То так и жизнь вся проходит. Вы просто кидаете в корзинку. Вы просто кидаете в корзинку. Ну, вам тогда надо ходить на баскетбол. Там тоже кидают в корзинку. Будьте мудрыми и рассудительными. Если вы просто кидаете в корзинку, вам от этого нет никакой пользы. Потому что все, что не по вере, это грех. А вера есть осуществление ожидаемого. Если вы кидаете и ничего не ожидаете, то ваша вера не работает. И вы это делаете не по вере. Поэтому обязательно запретите сатане касаться вашего семени и урожая с посеянного вами семени. Действие 7. Провозглашайте, что деньги для погашения долгов приходят. Провозглашайте это, говорите это. Помните, что у каждого из вас есть дар пророческий. Пророчествуйте. У каждого из вас есть доступ к вернейшему пророческому слову. Пророчествуйте на свою жизнь. Возвещайте желаемый конечный результат. Это часть нашего творческого процесса, когда мы называем несуществующее как существующее, утверждая и насаждая волю Божию. Несложно сказать, Господь, я благодарен Тебе за то, что мои счета оплачены по богатству Твоему. И в славе Иисуса эти долги оплачены во имя Иисуса. Да вы дойдете до такого, что вы будете такие слова говорить, что вы потом сами будете записывать за собой, что вы говорите. Потому что Дух Божий через вас будет выливаться так, пророчествовать так, что вы будете потом за собой записывать. Ого, что я сказал. Но начинайте это делать. Начинайте это делать. Помните, что вернейшее пророческое слово имеет огромную силу, если вы будете говорить его с верой на основании записанного Слова Божия, которое является вернейшим пророческим. Хорошо, мы обозначили с вами 7 шагов. Можете обозначить больше, кому как удобнее, кому как. Я обозначил 7 простых шагов, которое я применяю в отношении каждого семени, которое я сею каждый день. Приучайте себя сеять каждый день. Приучайте. Ваш ум не видит в этом никакой пользы. Вы должны приучить. У меня бывают такие моменты, что даже когда я в течение дня забываю по-разному, там, динамика жизни, движения, то к вечеру я вдруг точно. Знаете, как будто вот чего-то не съел, называется. Ну, надо же посеять. Конечно, надо, да. Все. Беру, сею там семя. Все. Так, допустим, там 3 конверта, а так в один, ну, вечером там раз в один. У меня есть основной, то есть у меня даже первая группа еще разбита еще на группы, то есть у меня всегда первая группа, то есть номер один. Все. В эту почву я сею по-любому, но каждый день. Я не могу сказать вам, что как только вы начнете это делать, сразу результаты попрут. Но во всяком случае, вы хоть свободу Богу дадите. Учитывая вашу ситуацию, если вы находитесь в долгах, Богу нужно высвободить из этой коробочки неверия, дать ему свободу. На сегодняшний день единственное, кто ограничивает Бога в вашей жизни, это только вы сами. Больше никому ограничить. Сатана не может его ограничить. Бесы не могут ограничить. Политики не могут ограничить. Все события в стране не могут ограничить. Бога невозможно ограничить. Но вы можете ограничить, потому что это ваша жизнь. И смерть и жизнь во власти вашего языка, вашей жизни. Поэтому у одних в жизни он не ограничен, а у других ограничен. И чем больше в голове теологии, тем больше Бог ограничен. Поэтому, когда люди приходят только к Богу, они говорят, и это хочу, и раз приходит. А тот, который уже умный, супер духовный, вот, ну, то нельзя, то нельзя, то не это, то не так. А то потом это решит, и у него ноль. А потом еще и 2. И он, почему к этому приходит, а ко мне не приходит? Ну, это просто Бог дал, чтобы утешить ребенка. А он уже большой. Да ему продолжают давать. Но потом он идет учиться. Потом он фарширует свои мозги. И потом все. Все, Бог закончился. Теология, теология рознь. И я вам могу сказать сразу. Потому что я тоже прошел свой путь и теологии. И я понимаю, что есть та сторона Бога, которую вы теологией никак не сможете постигнуть. Но если вы думаете, что Бог все будет делать вместо вас или сам по себе, то как раз у вас отсутствие теологии привело к другой крайности, которую вы обозначаете как благодать, что Бог все делает сам. Тогда ему не было бы смысла писать, что посеет человек, то и пожнет. Он бы сам все сеял и сам бы все жал. Это как в мультфильме. Что повелишь, господин, делать? А, ты за нас кушать будешь? Да. Я за вас и кушать буду. Поэтому помните, что выход из долгов все равно имеет какие-то свои правила. Вы почитаете Господа, окна небесные открыты. Теперь на основании того, что они открыты, вы сеете свое семя, сеете каждый день с благодарением перед Богом. А Бог, верный завету и имени Иисуса, начинает в вашей жизни делать сверхъестественные вещи. Вот Он явит свою славу в вашей жизни, даже когда вы спите. Ну дайте Ему семя, дайте Ему хоть что-то. Хоть что-то посеете. Если у вас, конечно, менталитет отличника, что я только большие, маленькие не даю, то вы и не начинаете выходить из этого состояния. Верным малым будет иметь больше. Начинайте с маленького, не стыдитесь. Как-то подошла ко мне одна сестра, и она плакала. Она держала в руках конверт. Ну, он весил где-то 0,5 килограмма. Там по 10 копеек, по 2. Она говорит: брат Олег, я пришла к своему пастору, дала ему этот конверт, он меня чуть ли не обругал, сказал: ты что, издеваешься, сестра? Так что ты меня нищим считаешь? Она так расстроилась, потому что, знаете, она пришла, Бог ее побудил. Я говорю: не переживайте, сестра, это сердце пастора, Бог работает с ним, и я думаю, что Дух Святой его потом не раз обличит, что он так поступил. Вы свою часть сделали? Сделали. Все, ваше послушание на небесах записано, а его поведение там тоже записано. Так что каждый из нас, Бог работает. Если вы принесете в конверт и в нем 10 копеек, не смотрите. Если это ценно для вас, это ценно для Бога. Если это для вас не ценно, то тоже для Бога никакой ценности не представляет. А я могу вам, знаете, еще больше сказать? Для Бога вообще деньги не представляют никакой ценности. Все, это просто эквивалент, который на сегодняшний день двигается по земле. Вот и все. Вот и все. Потому что в Эдемском саду этой системы финансовой не было. Не было. Поэтому этим пользуемся мы, поэтому покамись, оно имеет место. Если нам это не надо будет, Богу оно тем более не надо. Поэтому давайте будем мудро этим пользоваться, применять это и никогда не стыдиться, что там в конверте лежит 10. Это ценно для вас? Очень ценно. Все это ценно для Бога. Все. Если это не ценит тот, в кого вы это сеете, молитесь: Господь, дай мне... Ты видишь, как он относится? Дай мне это так, чтобы кто-то ценил это. И Бог даст вам таких людей, которые будут это ценить. Но делайте это. Поэтому мы обозначили еще два важных шага. Это почтение и это ежедневное целенаправленное сеяние. Я обозначаю ежедневное целенаправленное. Пожалуйста, можете только десятину. Но поверьте, если вы не будете сеять, для чего вы открытие окна небесные держите? Но дождь будет падать на что-то другое. Возможно, на какую-то другую сферу вашей деятельности, где вы хоть правильно что-то делаете. Но мы сейчас говорим о выходе из долгов, поэтому сферу финансов мы и затрагиваем с позиции сеяния финансов. Если бы это был вопрос вашего здоровья, я бы говорил о Слове Божьем, которое нужно было бы сеять в ваш дух, надо было бы поливать в вашем духе и ожидать урожая исцеления вашего духа. Но тот же самый процесс, только здесь мы говорим о том, что семенем финансовым, а там семенем Слова Божьего, но по роду своему. Как бы вы ни взяли, по роду своему. Не, я понимаю, что вы можете посеять в кого-то пиджак, причем старый, а ждать деньги. Те бартеры, которые придумывают верующие, они до сих пор, знаете, я это называю христианским парадоксом. Я этих бартеров уже столько наслышался. Вы, брат Олег, не ограничивайте Бога. Я говорю: а при чем? Вы посеяли там, допустим, посадили дерево яблоню, а ожидаете, что на нем вырастут ананасы. А вообще, в принципе, это похоже на страну дураков, где сеют монетки и ожидают дерево денежное. Но Бог не относится к такому мышлению, что посеет человек, то и пожнет. И каждое семя производит по роду своему. Поэтому давайте относиться к этому вопросу серьезно, основываясь не на том, что я сказал, а основываясь на том, что он пообещал. Он сказал, что он, дающий семя сеющему, подаст хлеб пищу и подаст обилие посеянному. Все, он отвечает за свои слова. Как он это сделает? Это уже не наше дело об этом думать. Наше дело брать семя, наше дело это семя поливать, наше дело сеять в почву, которую у Бога можно спросить, наше дело поливать это, наше дело посылать серп, провозглашать желаемый конечный результат, и наше дело продолжать дальше участвовать в этом процессе. Хорошо. То есть сегодня мы обозначили еще два дополнительных шага к выходу из долгов. И я думаю, что на следующей встрече мы еще один шаг обозначим, и пока мест будет достаточно. В целом это будет достаточно. Поверьте, выход из долгов для рожденного свыше – это несложно. Я сейчас не говорю, понимаете, одно дело, если у вас долг 150 тысяч, 200 тысяч долларов. Тогда нужно принимать какие-то кардинальные меры и немножко другого уровня. Но тем не менее, все равно это все надо приводить в действие. Помимо того, что еще делать шаги определенные. Помимо того. Хорошо. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что мы свободны от долгов. И я еще раз и еще раз с вами помолюсь о том, чтобы этот дух долга, он не давил на ваши мозги. Особенность действия духа долга, что он представляет все так, что якобы из этой ситуации по-другому не выйти. Вот просто если ты не возьмешь, ты не выйдешь. Когда я давал подобную тему верующим, не буду говорить где, но за границей, а у них все кредитные карточки. Они говорят, а как? А потом один из них выдал тайну. Он говорит, а действительно, у нас же две кредитки. Одна кредитка, это которую перечисляют зарплату, а другая кредитка, это на которой мы покупаем в магазине. А почему нам сразу не покупать на там, где есть деньги? Зачем нам брать у банка? Но видите, какое мышление вложили. Зачем тебе брать свои деньги? Возьми у банка. А у банка ты берешь в долг. А здесь ты можешь рассчитываться своими деньгами, не брать долг. У них забили это мышление. Пользуйся чужими деньгами. Подождите, ты берешь чужие, отдаешь свои по-любому. Но ты в долгах. Не знаю, может, там его побили камнями за то, что он выдал эту тайну. Потому что один из той группы, он говорит, действительно, а что мы, наши по две карточки, на одну перечисляется зарплата, на другую мы берем это. Так почему? Зачем? Это мышление, это менталитет. И это, конечно, это дух. Мы благодарны тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за то, что ты освободил нас от долгов. И наши нужды восполняются по богатству нашего Небесного Отца. Через славу Твою, которая доступна нам в имени Твоем. Спасибо Тебе, Иисус. И прямо сейчас, Иисус, мы молимся в согласии. Возможно, здесь, на этом месте присутствует человек, у которого есть долги. Мы молимся в согласии и прямо сейчас разрушаем власть и влияние этих долгов на его ум во имя Иисуса. Мы высвобождаем его ум от этого демонического влияния во имя Иисуса и разрушаем все твердыни тьмы в его уме во имя Иисуса. Мы прямо сейчас благословляем его ум и призываем на него мудрость свободы от долгов во имя Иисуса. Помоги, Дух Святой, увидеть этому человеку себя свободным от долгов. В жизни без долгов. И запали в нем огонь желания выхода из долгов. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты помогаешь каждому слушающему выходить из долгов. Помогаешь каждому слушающему стать благословением для других людей, чтобы исполнялась воля нашего Небесного Отца. И будешь ты благословение. Спасибо тебе за то, что ты поднимаешь каждого из нас, чтобы мы были в благословении, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Помоги каждому из нас быть эффективным и плодовитым, Отец. Мы хотим приносить много плода. Отец, мы хотим приносить много плода. Мы хотим каждый день приносить много плода. И мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты направляешь и ведешь каждого из нас. Спасибо Тебе. И прямо сейчас, Отец, я молюсь, чтобы Духом премудрости Ты помог каждому присутствующему увидеть себя в даятеле, увидеть себя сеятелем, увидеть себя человеком, который восполняет нужды других. Бог, используй нас, чтобы мы восполняли нужды друг друга, чтобы мы стали теми, кто дают, а не теми, кто берут. Помоги каждому присутствующему увидеть себя свободным от долгов во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Сатана, я связываю Тебя. Я разрушаю всякое Твое демоническое влияние на Божьих детей во имя Иисуса. И да будет каждый из них свободен от всякого рабства тьмы во имя Иисуса. Драгоценный Дух Святой, помогай каждому из молящихся видеть себя свободным и видеть себя в благословении, да будут они свободны во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что каждый слушающий вышел из долгов полностью, сверхъестественно. Во имя Иисуса мы соглашаемся, что наши нужды восполнены по богатству Твоему во имя Иисуса. Господь, благословляем Тебя и благодарим Тебя. И когда вы придете домой, возьмите свое семя и какое-то время помолитесь в духе. Молитесь в духе. Молитесь в духе. И пусть Дух Святой поможет вам увидеть себя через ваше семя. Я сейчас как бы не хочу забегать вперед, но там впереди я скажу. Никогда не реагируйте на финансовое давление без семени в руках. Это введите себе в правило. Как только пришло финансовое давление, прежде чем говорить к этому давлению, возьмите семя. Это правило, которое работает, работает и работает. Я уже так глубоко его усвоил. Как только мне приходит какое-то финансовое давление, я не произношу ни слова, пока мне не возьму семя. Все. Потому что семя это инструмент власти в сфере финансов. Конечно, в имя Иисуса, но без семени не делайте. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющим. Спасибо Тебе, Господь. И прямо сейчас, Иисус, мы практикуем. Прямо сейчас мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Ты восполняешь всякую нашу нужду по богатству Своему. Благодарим Тебя, Отец Небесный, что Ты всегда даешь семя сеющему, Ты всегда даешь хлеб пищу, и Ты всегда даешь обилие посеянному. Спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе за восполнение нужд по богатству Твоему. Мы принимаем, мы благословляем это семя, высвобождаем с него стократный урожай и говорим урожаю, поднимайся. Приходи, наполняй житницы и кладовые, руки сеющих во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе касаться семени и урожая во имя Иисуса. Мы соглашаемся. Ангелы, приносите урожай. Наполняйте руки сеющих, наполняйте житницы и кладовые. Да приходит урожай прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Помоги каждому слушающему сверхъестественно практиковать это каждый день. Помоги и научи их духом истины своей, чтобы каждый из них стал эффективным и плодовитым, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены. Во имя Иисуса. Аминь.